День православной книги отметили в библиотеке имени Короленко беседой, которую провела Ирина Шаталова.
Беседа у нас вот по такой шикарной книжке. Она называется «Цветы неправославной России». В представленной книге читатель найдет всю необходимую информацию о самых известных православных святынях великих и древних городов России. Слово «паломничество» происходит от латинского «пальма», поскольку паломники ездили по святым местам в Палестину и обычно оттуда привозили с собой пальмовую ветвь. Паломничество – особый вид служения Богу. Ранее паломничество приравнивалось к подвигу, потому что оно всегда было связано с различными трудностями и опасностями. Паломничество всегда являлось частью православного образа жизни русского человека. Богомольцы совершали долгий и опасный путь пешком к святым местам. Везде их охотно принимали на ночлег, кормили, просили помолиться о них в тех местах, куда направлялись паломники. О некоторых монастырях нашей православной России сегодня вы услышите из нашей беседы. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь. Основан в 1429 году. Первыми поселенцами были соловецкие чудотворцы, преподобные Герман и Савватий, 6 лет проведшие в суровых испытаниях и лишениях. В XVI веке Соловецкий монастырь пользовался особым покровительством московских государей. Он получал щедрые царские дары от Иоанна Васильевича Грозного. В 1558 году был заложен главный храм обители – Спасо-Преображенский собор. В начале XX века монастырю принадлежало 6 скитов и 3 пустыни. Обитель могла принять множество паломников, число которых достигало 15 тысяч в год. Монастырь был закрыт по решению советской власти, а в 1923 году превращен в Соловецкий лагерь особого назначения, куда ссылали монахов и священников, участников Белого движения, представителей творческой интеллигенции. Большинство сосланных были замучены, расстреляны, погибли на Соловках. Реставрация Соловецкого монастыря была начата в 1961 году государственными учреждениями культуры. В 1967 году создан Соловецкий музей-заповедник. Соловецкие острова – это место особое в нашем Отечестве. Возрождается прославленная русская святыня. Если в 20-е годы минувшего столетия слово «Соловки» звучало зловеще, то теперь сюда тянутся многие сотни паломников. Свято-Троицкий Муромский Новодевичий женский монастырь находится во Владимирской области. Он был основан в 17 веке богатым муромским купцом Борисовым. Советское время для Троицкого монастыря было очень тяжелым. Монастырь был закрыт. Только в 70-е годы ансамбль Троицкого монастыря был признан памятником архитектуры. В 90-х монастырь стал первой женской обителью, возобновленной во Владимирской области. После открытия обители сюда из соседнего монастыря перенесли мощи муромских святых Петра и Февронии. Сюда постоянно прибывают паломники, чтобы поклониться мощам самой известной русской святой супружеской четы, покровителей семьи и брака. Теперь вот я хочу рассказать вам о Суздальском Покровском женском монастыре, который был основан в городе Суздаль в 1364 году. Согласно легенде, князь Нижегородский и Суздальский Андрей Константинович в благодарность за избавление от гибели во время бури дал обет, благодаря которому и появился великолепный архитектурный ансамбль. Этот монастырь является тюрьмой для женщин из княжеских и знатных семей. Благодаря именитым монахиням, приносившим с собой дары, у монастыря было множество крепостных крестьян, денежных средств, земель и прочего имущества. Наибольший расцвет Свято-Покровского монастыря пришелся на 1510-518 года, на время пребывания в нем Соломонии Сабуровой. Как утверждают историки, Василий III заточил супругу в монастырь, обвинив в бесплодии. После своей кончины Соломония была канонизирована под именем преподобной Софии Суздальской. В 1922 году монастырь был закрыт, а в 92 году часть ансамбля была возвращена церкви. В 95 году произошло обретение мощей преподобной Софии Суздальской. Они являются одной из главных святынь обители. Много чудес совершалось по молитвам преподобной Софии. Казанская Амвросиевская женская пустынь Шамардино. Она расположена в одном из красивейших уголков Святой Руси, между старинными городами Калугой и Козельском. Основана в 1884 году преподобным Амвросием на средства его духовной дочери-монахини Амвросии. в обители, благодаря щедрому покровительству московского купца Перлова, были возведены все сохранившиеся до наших дней постройки. Главный храм монастыря посвящен Казанской иконе Божией Матери. Он входит в десятку самых больших храмов России. Устроителем и старцем Казанской общины был преподобный Амвросий. Свято-Веденская Оптина пустынь – великая святыня русского православия. Ее основание относится к концу XIV – начала XV века. Расположена недалеко от прекрасного живописного старинного городка Козельска. Согласно преданию, обитель основал покаявшийся разбойник Опта, принявший в монашестве имя Макария. Поэтому в древности пустынь носила название Макарьевой. Духовный рассвет Оптиной связан с именами ее великих старцев, преподобных Льва, Макария, Моисея, Антония, Амвросия и их последователей. Дух мира Христова, обретенный через святое старчество, ощущался всеми посетителями обители. Перед революцией в Оптиной пустыне было около 300 монахов. Трудно с уверенностью сказать, было ли в России когда-либо за всю историю место, где в такой степени общество людей приблизилось к идеалу христианских отношений, и где святое братство имело бы такое обширное освящающее влияние на свой народ. В 1918 году монастырь был закрыт и разорен. Монахи изгнаны, многие из них арестованы и сосланы, погибли в лагерях. Еще об одном знаменитом соборе, находящемся в Калуге, я хочу рассказать. Это необыкновенной красоты, отличающейся стройностью пропорций, богатством архитектурных деталей Свято-Георгиевский собор. Он построен в 1701 году в стиле московского барокко. Наружная отделка сохранилась почти полностью. В соборе хранится главная святыня Калужской земли – чудотворная Калужская икона Божией Матери. Явление чудотворной иконы произошло в 1748 году в сельце Тинькова в доме Василия Хитрова. Две дворовые девушки перебирали на чердаке старые вещи. Норовистая Евдокия позволила себе резкие непристойные речи. В это время среди вещей была случайно обнаружен большой сверток сурового холста. На холсте было изображение женщины в темном одеянии с книгой в руках. Евдокия вдруг разозлилась и плюнула на лик. В тот час с ней случился припадок, и она упала без чувств. Следующую ночь родителям Евдокии явилась Царица Небесная и повелела им совершить молебен перед поруганной иконой, а больную окропить освященной на молебне водой. После службы Евдокия выздоровела, а помещик взял икону в дом, открыл ее для почитания, где она обильно источала исцелением всем приходящим к ней с верой. Ну вот, пожалуй, это все, что я хотела вам рассказать сегодня.
Затем слово взял читатель библиотеки Виктор Макарович Чередниченко. Он рассказал о своих православных святынях.
Этих святынь никто не знает, кроме меня. О чудотворной Иверской иконе, которая находится сейчас в Воскресенском храме. Эта икона писана на Афоне, на кипарисовой толстенной доске, пропитанная воском. Эта доска. Размер этой иконы вот такой, как шкаф вот этот. Весом, я не знаю, одному человеку понять невозможно. После революции начали сжигать иконы. Эта икона находилась на Украине, в богатом селе Мирополье, возле Суджи. В этом храме служил мой прадед, который тайно ночью перевез эту икону. Это было где-то между 1925 годом и 1935 годом. Тайно перевез к своему сыну в глухую деревню, которая находилась в лесу. Он привез и наказал своему сыну, моему дедушке Федору Степановичу. Вот икона. Храни ее в тайне. Не дай Бог, если узнают, что я, значит, спрятал эту икону, то мне не жить и тебе тоже. Дедушка мой хранил эту икону до 1971 года. Перед смертью он моей маме рассказал эту историю и сказал: «И ты храни, не пришло время показывать эту икону». И вот моя мама перед смертью в 1995 году рассказала мне эту историю. Хранилась эта икона на чердаке у мамы, и от долгого хранения была немного лика. утерян. Я в Воронеже показал эту икону сыну. Сын заказал иконописцу, художнику, чтобы он ее реставрировал. Он ее положил на стол и начал реставрировать. Я зашел в комнату, где художник реставрировал эту икону, и стал вокруг иконы по кругу обходить. И что я увидел? Каком бы я точке круга вокруг стола не обходил, она, как живая, за мной глазами водила. И вот так я хожу вокруг, а икона за мной глазами водит. Мы решили, что не гоже нам держать храмовую икону дома. И сын подарил эту икону в Воскресенский храм. Сейчас эта икона в Киоте находится, Воскресенского храма. На первом этаже, увидите слева, громадная, красивейшая икона Иверская Божья Мать. Вот. Но я продолжу дальше. Где-то в 2000 году я попадаю в Чечню. Ханкала, как раз разгар баталий. Жили мы в палатках, на работу ездили на машине, а с работы, кто освободится, двигались пешком. Жара была несусветная, 40-45 градусов. И вот в один из дней я возвращаюсь с работы. Песка от того, что машины, танки, бронетранспортеры все поднимают вверх. Машина проедет полчаса, ничего не видно, солнца не видно. И вот я иду, иду, слышу стук. Я своим сапогом за что-то зацепился. Я наклоняюсь, рукой разгребаю песок. И что за чудо? Передо мной складень Сиверской Божией Матери. Как хрупкий складень деревянный не попал под колеса машины, танки, бронетранспортеру, это, конечно, чудо. Я платочек завернул ее, и теперь она находится, эта икона у меня, и я ее называю Ханкалинская Иверская Божья Матерь.